эфире Барт.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Барт Радио. У микрофона Анастасия Евграфова. Этот выпуск программы «Будем знакомы» приурочен ко дню рождения замечательного артиста. Сегодня у нас в гостях Тимофей Яровиков, поэт, автор и исполнитель песен из города Могилев. Филолог по образованию, в прошлом журналист и завлит Могилевского драматического театра, Тимофей много лет был лидером группы «Сердце дурака». Выступал с концертами в Беларуси, Украине и России. Его творчество объединяет слушателей независимо от их возраста, социального положения, этнической принадлежности, конфессии или уровня образования. С 2016 года Тимофей работает сольно, а «Сердце дурака» превратилось из музыкального коллектива в международное сообщество людей, неравнодушных как к художественному слову, так и к окружающей жизни, стремящихся расширять и дополнять культурное пространство вне мейнстримной сцены. Таким образом, каждый, кто знакомится с песнями Тимофея сегодня, получает в подарок целый мир. Мир любви и активной мысли, свободного творчества и новых друзей. Сегодня прозвучит интервью, которое я записала, встретившись с Тимофеем Яровиковым на писательском фестивале «Штормфест» под Нижним Новгородом. Впрочем, об этом Тимофей тоже расскажет сам.
В эфире Барт Радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в программе Барт Радио, в программе «Будем знакомы», Тимофей Яровиков.
Здравствуйте, да.
Тимофей, скажи, пожалуйста, как ты себя позиционируешь? Ну, ведь ты же не Барт.
Да я не знаю. Это все вот эти вот, ну, скажем так, градации, классификации, они ведь для некоторого удобства существуют. Я автор. Я автор песен. Ну, я автор стихов. Это как бы ключевые мои цели, что ли. Мне очень хочется писать хорошие песни, хорошие стихи. Я изо всех сил стараюсь это делать. А как бард, не бард. Кто-то не считает меня бардом, потому что слишком экспрессивен. И, в общем-то, наверное, я вырос из рок-н-ролльной традиции. И это очевидно, и скрывать и стесняться этого мне было бы странно. Но при этом, при всем, от многих олдовых бардов я слышу, что я вполне существую в каком-то русле традиционной весьма бардовской песни. И то, что у меня получается делать, оно где-то весьма укладывается в понятие барда, так как к этому привыкли. У меня давно нету никакого ханжеского отношения никаким понятиям. Если человеку удобнее уложить свою мировоззренческую картину того или иного автора с помощью тех или иных, там, я не знаю, удобных жанровых определений или даже клише каких-то или чего-то еще, да бога ради, лишь бы это не мешало, собственно, песни и стихи воспринимать. А так, я по себе говорю обычно, что я автор-исполнитель. Это очень просто, потому что я написал эти песни, и я их пою. Вот и весь расклад.
Ну, правда, ты же в основном, да, исполняешь свои песни.
Да.
Есть ли песни, характеризующие Тимофея Яровикова?
Нет. Но это несколько странно. В театре, например, актер, когда выходит на сцену Гамлета играть, он же не отождествляет себя с Гамлетом. Это же шизофрения тогда уже. И, в общем-то, если есть песни, которые меня как-то характеризуют, то это все мои песни.
Вот тогда... отлично. Нет, ну просто есть авторы, которые про себя, например, пишут стихи там или про себя песню. Вдруг у тебя что-то такое...
Борис Гребенчуков когда-то метко спел, что все мы поем о себе, о чем же нам петь еще. Это нормально. Но Джек Лондон говорил, что писать надо о том, что ты испытал. И тогда это будет честно, тогда в этом будет некоторая правда и жизненная, и художественная, и так далее. И если ты в песнях и стихах этой правды не отражаешь, значит, ты, ну, облажался. Вот. А поэтому надо просто, ну, не знаю, я стараюсь какую-то правду. Не то чтобы испытанную, пережитую мной, но, по крайней мере, мне известную и понятную из жизненного опыта. То есть это, в общем, очень связанные вещи. Если ты о чем-то берешься писать, это означает, что ты как-то все-таки это пережил. Да, можно писать о войне, не будучи на войне. Мне, например, не доводилось там бывать, но не мешает мне, например, как-то переживать эту тему, как-то, может быть, опосредованным образом ее там переживать. Это страшная вещь, которая любого думающего человека, я думаю, задевает. Вот, и переживания такого рода, они в конце концов могут чему-то привести, к какому-то произведению. Высоцкий не был на войне, да, вот, но он был ребенком войны. А у нас война за углом. И, в общем-то, я живу в этом пространстве и варюсь в нем, и испытываю. Ну, это как пример того, что все должно быть маломальски честно. Поэтому песня должна быть пережита. Даже если ты садишься сказку писать с выдуманными персонажами, вот, а я периодически пишу сказки с выдуманными персонажами, но все равно ведь это метафора. А метафора все равно должна отражать что-то жизненное, иначе она безжизненна, такая метафора. Вот и весь расклад.
Хорошо. Для знакомства, какую бы песню ты бы сейчас спел?
Тут сомнений в суете, на каждой жизненной версте мы ищем свое счастье под ногами. И снег, и дождь, и солнце, свет, для нас другого счастья нет. И важно только взять его руками. На горных пиках, в руслах рек, в борьбе родится человек. И этот путь борьбы тернистый сложен в ряду несчастья и побед. Жаль тех, кого сегодня нет, и для кого путь этот невозможен. Я твердо верю, с нами Бог, Он мимо бед нас пронесет, и в предвкушении я пою, о Боже, и я точно знаю, нас спасет романтика больших дорог и реализм миниатюрных бездорожий. И реализм миниатюрных бездорожий. Сложив сомнения в чемодан, в сердцах ударив по рукам, идти вперед, что может быть прекрасней? Над головою плачет дождь, но вновь дорогу не втерпешь. Туда, где по прогнозам будет счастье, для нас другого быта нет. Мы открываем новый свет в девятой грани битого стакана, и стонет тишина вокруг. Иди со мной, мой добрый друг, ведь в каждом сердце есть фундамент храма. Я твердо верю, с нами Бог, Он мимо бед нас пронесет, и в предвкушении я пою, о Боже, я точно знаю, нас спасет романтика больших дорог и реализм миниатюрных бездорожий. И реализм миниатюрных бездорожий. Как плохо там, где нас не ждут, однажды звезды упадут, испепелив места, где нас не ждали. Но будет утро, и тогда опять отступит суета, и сердце запоет навстречу дали. В быту сомнений, в суете, на каждой жизненной версте мы ищем свое счастье под ногами. И снег, и дождь, и солнце, свет, для нас другого счастья нет. И важно только взять его руками. Я твердо верю, с нами Бог, Он мимо бед нас пронесет, и в предвкушении я пою, о Боже, и я точно знаю, нас спасет романтика больших дорог и реализм миниатюрных бездорожий. И реализм миниатюрных бездорожий. И реализм миниатюрных бездорожий.
Большинство песен все-таки предваряешь стихами.
Это...
Или это строенческое?
Ну, строенческое. Мне в последнее время нравится это делать. Я стал опять писать побольше стихов. Больше, чем песен. Скажем так. Так получается. Получаются тексты, которые не требуют дополнительной музыки.
Вот. А в чем у тебя разница? Почему не все стихи становятся песнями? Или вот песни, они сами по себе, и стихи под них? Вот как это? Тебя вместе рождается или отдельно?
В идеале, мне кажется, песня должна рождаться с мелодией. Вот, слова укладываться в мелодию определенную, если речь идет о песне. А я традиционалист большой в этом смысле. Я люблю силаботоническую систему русского стихосложения. Она мне не мешает, она мне помогает, в общем-то, работать. Вполне какие-то традиционные приемы песенные, они мне тоже, в общем-то... Это такой инструментарий, которым, если уметь пользоваться, он помогает. А так, есть тексты, стихи, которые получаются, в них может быть внутренняя музыка своя такая, что она не требует дополнительной. И ты пишешь иной раз и понимаешь, что да, в общем, незачем ничего придумывать. Это должно остаться стихотворением просто и все.
Бей художников и поэтов. Беспощадно кроши их лица. Быть поэтом – плохая примета. Быть поэтом – значит влюбиться. А любовь не награда, мука. За любовь под суд, на распятие. Все поэты – твари и суки. Все поэты – сестры и братья. Ставь к стене, стреляй без пощады, ведь поэты – рассадники счастья. Счастье – мука, а не награда. Все счастливые – сестры и братья. Бей художников и поэтов. Бей до крови, бей лица в клочья. Быть поэтом – плохая примета. Все поэты – пасынки ночи.
На какие темы тебе интереснее писать или как к тебе приходит направление для творчества?
Темы. Тема – это очень широко и сложно. И с чего начинается импульс для письма там какого-то, для того, чтобы садиться работать? Это может быть образ или зародыш образа, или что угодно. Это может быть, не знаю, отблеск света там где-нибудь в стекле, в бутылочном, разбитом, на остановке. И это может быть зародышем образа. Его можно развивать, что-то в этом видеть. Что-то через это стекло увидишь, да, на что этот отразится свет, что попадет в его фокус. Это уже дело десятое, и тема может перетекать из одного в другое, но все равно фокус будет от какого-то вот первоначального, первоначальной вещи. Этот зародыш может в сочетании звуков каком-то странном, да, вот в словах, на стыке слов может произойти какое-то такое занятное музыкальное сочетание звуков вот из артикуляционных каких-то характеристик этого дела. Вот, и это может показаться настолько любопытным, что потом это захочется развивать. А в какую тему это выльется? Ну, всякий раз в то, что ты, собственно, переживаешь, в то, о чем ты думаешь. Я не выбираю тему. Сяду-ка я, напишу-ка я сегодня, не знаю, там, о хосписах, да, вот, или чем-то еще. Нет, так у меня не
сбывает. Хорошо, но ты же не садишься, вот напишу я сегодня сказку. Это же ведь тоже приходит.
Со сказками может быть так. Со сказками может быть, потому что ты настраиваешься в особую... Сказки – это особый язык, очень тихий и со своими законами. И это особое состояние ума, и тут, ну, тут тоже нужна определенная история. Я частенько пишу сказки, разворачивая какие-нибудь пословицы и поговорки. Ну, вот, там, куда Макар телят не гонял? На какой Макар? Каких телят? Куда гонял? Вот, когда не знаешь этимологию, когда не знаешь, что происходит... Откуда она появилась, эта поговорка? Садишься и придумываешь свою историю. Про этого Макара с телятами, есть у нее такая песня. Ну, и это бывает такой повод, ну, позаниматься, там, не знаю, таким хулиганством, что ли, словесным. Нормальное упражнение. Но иногда получаются какие-нибудь интересные вещи, которыми не стыдно потом поделиться. И... Ну, так получается. Есть, бывает, у меня так бывало. Сяду-ка я, напишу-ка я сказку. Но это сама по себе постановка вопроса тоже вполне себе сказочная, что ли. Сложу-ка я сказку сейчас вам, друзья. Да, это можно представить себе как уже определенное пространство, языковое такое пространство, в которое можно погрузиться и что-то там начать фантазировать. А в остальном какие-то песни... В широком каком-то ключе они не рождаются странно, трудно, болезненно и подолгу.
Ну подожди, ну ты же нам сейчас сказку точно споешь?
Да, с удовольствием.
Как
как-то в мельницу невысокую, ту, где нечисти покрыла. Емельяна пьянчугу Горького тропка пьяная завела. Он и в трезвости был отчаянный, а по пьяни совсем беда. Стал стучать и орать хозяину, доброму молодцу выпить дай. Вышел мельник с руками грязными, заходи, брат, тебе сюда. Ухмыльнулся глазами разными, а с кафтана на пол вода. А имели не до веселья, у него на мигрени душа. У имели беда похмелье, ему бы четверть ковша. Ла-на-на-на-на-на-на. Подносил мельник чару ладную, песни я сговорил до дна. Пил емеля глотками жадными, да не было в ней вина. Спрятал мельник ту чару бережно и сказал, уходя в зарю: мех зерна за неделю смелишь мне, я ее тебе подарю. Ой, сколько прыти взялось у пьяницы, хмель ушел, потерялся стыд. Носит мелет, пыхти старается, а в ушах его смех стоит. А имели не до веселья, у него не помелен мех. Мели имели, твоя неделя, мели имели на всех. На-на-на-на-на-на-на. Всю неделю имели маялся, ведь казалось всего делов. Да зерно в меху не кончается, как и в первый день до краев. А впрочем, к вечеру воскресенье чару мельник в ладонь вложил. То тебе, Емельян, за рвенье, так и быть, держи, заслужил. Да без обману тот, будь уверенный, я обманывать не люблю. А грехом тобою намеленным я теперь весь мир накормлю. А имели не до веселья, как осиновый лист дрожит. Сам имели в сознании еле, едва от ужаса жив. На-на-на-на-на-на-на. Прошло наваждение темное, старой мельницы след простыл. Поднял он свою чару полную, да камни ее разбил. И, крича сумасшедшим голосом, кулаком не жалея лба, на висках выдирая волосы, на колени имеля пал. Рвал рубаху свою убогую и молился куда-то вверх, умывая слезами горькими, а в ушах его таял смех. А имели не до веселья, у него не отмолен грех. Моли имели колени в землю, моли имели за всех. Моли имели за всех, моли имели. Это не было. Или был, я по дурости забыл. Сказка ложь, да в ней намек. Добрую молодцу налей.
Мы вот сейчас находимся на Шторм-фесте. Что, вот ты открыл для себя новый фестиваль, да? Он действительно впервые проводится. Вот твое, ты... Бывал на сотнях фестивалях разных, да?
Как... Ну, сотни – это очень много, может, ну, ладно, поменьше, хорошо, но на многих. Многих.
Хорошо. Да. Угу. И... Что для тебя, что ты сегодня, ну, вот за эти дни?
Ну, во-первых, это все-таки фестиваль писательский. Я уж не знаю, его вряд ли можно сравнить с писательскими конвентами, как об этом там, где-то принято порой там вспоминать или представлять себе. Это другое, это обширный фестиваль. Но понимать, что здесь гигантское число пишущих людей, ну, людей, занимающихся литературой, что мне, собственно, близко и интересно, но это греет само по себе. Сборище профессионалов, да, вот людей, которые деятельно чем-то занимаются, это всегда страшно любопытно. Но и когда появляются такие фестивали, я радуюсь. А то, что получилось, этот фестиваль совершенно роскошным в таком-то месте. Тут горе-море, тут такие погоды, жара. Это на фоне ковидных времен редкость и удовольствие само по себе. Вот. А учитывая, что все это вокруг литературы, ради нее, греет особенным образом. А о чем мне хочется разговаривать с современными писателями, да, играть им, ну, перед тобой в зале, получается, литераторы. Это же круто. Это же особенная совершенно среда. И это, в общем, пытливые слушатели. это слушатели, которые, для которых текст является сутью их работы. А я со сцены делюсь этим, я это очень сильно осознаю. О чем мне хочется им рассказать? Да обо всем. Мне все хочется им рассказать, обо всем хочется услышать от них, чтобы все это варилось в какой-то котелке таких самых разных там тем, проблем или чего-то еще. Может быть, из этого в конце концов блюда что-то получится. Но, и поэтому, было у меня выступление, я старался очень пестро сделать программу из самых разных песен, самых разных тем, и повеселее что-то, и помрачнее, и социальные какие-то темы, и та же война у меня там проскакивала, и так далее, и так далее. То есть чем шире получается этот разговор, чем больше затрагивает он тем, тем круче, по-моему, так. А я очень жадно всегда еще на концертах именно разговор. Мне не то чтобы интересно там строить какой-то свой мирок и в него вовлекать людей. Таким путем можно идти, но не по мне. Мне важен именно разговор, мне важен спор. Мне нравится, когда публика со мной не согласна, когда она спорит, это видно по глазам. Ну, это, в общем, диалога хочется.
А вот давай все-таки вернемся вот к разным фестивалям. Да? Ты бывал, соответственно, и на бардовских фестивалях, и на разножанровых фестивалях. Где тебе самому, вот тебе интереснее?
Трудно сказать. Я везде пытаюсь найти какой-то смысл важный. Вот. И иногда он бывает. Бывает далеко не всегда, надо сказать. Есть фестивали просто для отдыха и развлечений. Тоже, наверное, по-своему такое должно быть. Но мне нравятся больше, да, тематические какие-то вещи. Мне там нравится, вот как на Штормфесте сборище профессионалов, да, деятельных людей в какой-то сфере. Мне нравятся фестивали, на которых интересные мастерские.
А что для тебя интересные мастерские? Вот это же много это очень споров.
Никогда, это много споров, хорошо, что они есть. Вот. И многие говорят, что это отжившая форма совершенно. Нет. Я так не думаю. И у меня есть такой расхожий пример, когда мы с моими там собратьями по Перу, да, коллегами, встречаемся за одним столом на каких-нибудь фестивалях или на общих там концертах. И что-то. О чем мы говорим? Мы говорим там футбол, не знаю, кино, пиво, да, какие самые разные темы. А мы о песнях не говорим. Практически не происходит этого всего. Вот фестиваль, который предлагает какую-то такую работу, действительно работу, где люди собираются, чтобы говорить об этих самых песнях, чтобы можно было покопаться в собственном материале, в тексте, копья поломать, чтобы можно было понять, не просто прийти ухо приклеить, послушав песен, а понять, ага, а этого автора несет вот в эту сторону, и для него вот эти темы важны, а для этого вот эти темы важны. А в этих темах они, например, пересекаются, а выражают они вот такими методами и приемами. Копаться в этих методах и приемах — это очень интересно. Мастерская как отсев, да, вот ты у нас, мы тебя благословим на главную сцену в какой-нибудь финальный концерт пройти, дорогой участник там какого-нибудь конкурса. Это неинтересно решительно. А когда за одним столиком там где-нибудь в мастерской собираются, ну, коллеги, скажем так, да, и начинают копаться в тексте, в каким-то с разбором, с нормальным литературным разбором, анализом методов, приемов, всего остального, это очень большое подспорье, это помогает потом работать самому, это расширяет собственные горизонты. Ты можешь, в конце концов, никогда не писать так, как тебе там твои коллеги, да, расскажут, а можно было бы сделать вот так, можно было бы сделать вот так, ты можешь этим даже не воспользоваться. Но ты будешь, возможно, откроешь для себя, возможно, нового взгляда на твой собственный текст и на тот инструментарий, с которым ты работаешь. Вот, к сожалению, таких фестивалей мало, где был бы такой разговор, предмет.
Звенят бубенцы, и с последним всплеском в их смехе завершится время потехи. Кто-то остановит часы и смешно падет на колени, словно вовсе кончилось время. А тот, кто закроет мои глаза, когда Да я не смогу это сделать сам. Следить за временем на часах, спешить за облаком в небесах, а мне светит солнце в ее глазах. Меня греет солнце в ее волосах, и я не боюсь даже шага за. Все это не страшно, сапиенти сад. Я укроюсь травой. Я всегда любил спать под небом, но всю жизнь скитался по склепам. А это небо над головой вечно остается прекрасным и не повторится ни разу. А тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, пускай не забудет о бубенцах, пускай не задушит их голоса. А я видел солнце в ее глазах, меня грело солнце в ее волосах. Теперь уже можно с разбегу за, на все воля Божья, ступиду в сад. И пусть звенят бубенцы вечным несмолкающим смехом неостановимой потехи. Знаешь, а ведь все мудрецы разбросали мудрость как камень, чтобы уходить с дураками. А тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, пускай поднимет мои паруса, пускай увидит мои чудеса. Здравствуй тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам. Ничего не бойся, я все сказал, я благословляю тебя, терзай, мой брат. Кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, давай поднимай мои паруса, давай посмотри на мои чудеса. Здравствуй, брат, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам. Ничего не бойся, я все сказал, я благословляю тебя.
Расскажи, пожалуйста, как ты относишься вот к творчеству других авторов? Кто к тебе близок вот из современных?
Никто. Я с ними со всеми спорю. С большим удовольствием и наслаждением. Они не все близки. Я их всех очень люблю. И чем более они отличаются от меня, да, от моих. У нас же у всех там пишущих этих персонажей есть свои какие-то заморочки, колея некоторые, которые мы там топчем свою дорожку. Вот. Они идут другими тропками. Мне это интересно, мне не хочется, чтобы мы были похожи. Мне хочется, чтобы появлялись разные тексты, чтобы появлялись вот эти, разные пути, разные возможности какого-то поиска. Чем больше интересных этих путей, тем разнообразнее мир, в конце концов, тем больше хороших произведений появится в итоге. А дружить я могу со многими, но в том, что касается песен, это чаще столкновение, это чаще такое соперничество, ну, по-хорошему, по-доброму. Не то, что кто больше песен напишет, да, кто лучше, нет, а это просто, ну, вот я, например, мой любимый пример, я Бродского не люблю. Но я его читаю. Это сложный автор, с которым мне интересно спорить. Но несмотря на то, что я не спорю с ним непосредственным образом, но через его тексты, вот я вот, ага, ты тут так пишешь, а я с тобой, мол, дорогой товарищ, не согласен. Потому что можно было вот так и вот так. Это нагло. Но это правильный путь, потому что пишущие люди должны воевать друг с другом. У нас была куча классных предшественников. В конце концов, надо спорить с Есениным, с Маяковским, с Бродским, со всеми. Это нормальные ребята, с ними интересно спорить. Ну вот, и с моими современниками, конечно, тоже спорю. То есть это бывают идеологические такие столкновения, когда у меня, вот, например, есть довольно много социальной какой-то колеи в песнях. Они мне говорят, нельзя, мол, писать, надо писать о вечном, а на какие-то сиюминутные темы нехорошо. Да, ну у вас лесом, что это за площадная лирика у тебя там появляется? Ребята, не надо недооценивать площадь. Площадь обладает невероятной силой поэтическим языком. Но и я, в общем, не стесняюсь видеть в этом поэзию. А кто-то, например, стесняется или считает это низким каким-то жанром или чем-то еще, да, вот невысокий штиль, скажем так. И вот такие идеологические столкновения у нас случаются порой. С моими друзьями, в общем-то, пишущими людьми. Ну, так это классно. Чем больше таких столкновений, тем лучше. Бедная.
Да какая-то ерунда. Не прокачивай. Нормально.
Надо говорить, заткнись, а я...
Нет, я дотерплю. Ничего. Как я тебе скажу? Я все посреди фразы не скажу, заткнись. У тебя такая фраза хорошая, так жалко ее сбивать.
Ну, не знаю. Мне кажется, это косноязычно что-то вещаю.
Ну давай поговорим на острые темы. Все же ждут от тебя.
Не знаю.
А вот потому что знаю, что ты говоришь правду, да, и насколько важно тебе именно подчеркивать даже не сиюминутные, да, вот современные проблемы в песнях. Для чего ты вскрываешь, вот, и люди слушают, думают.
Это забавно, но большую часть. Я появляются острые вещи, но они мне всегда появлялись. Большая часть моего какого-то социального репертуара была написана, не больше, но добрая доля, лет 20-15 назад.
То есть ты всегда писал острые...
Так получалось. Не то, что я вот себе поставил такую задачу, я буду всегда писать какие-то острые. Нет, так получалось. Это была реакция. Поэзия – вещь эмоциональная. Поэзия без эмоций – это скучно, это неинтересно. Ну, можно, наверное, там правила пользования туалетной бумаги как-нибудь шедеврально зарифмовать. Это не станет великой поэзией. Хотя какого-нибудь гения, может, и станет. Вот, да, если это будет, техника безопасности, да, каких-нибудь вещей. Это можно рифмовать? Можно. Обычно мы пишем какие-то вещи, потому что у нас есть какой-то эмоциональный импульс внутри. Мы эмоционально на что-то реагируем. И поэзия... Не то чтобы нас должна чему-то учить, она отвечает на какие-то вопросы, она их скорее призвана задавать. Да, как вот театр тоже поэтическое в целом искусство. Театр не обязан нас ничему учить. Театр обязан вызывать в нас реакцию, чувства, да, на какие-то вещи. И очень странно дидактических каких-то вещей требовать от искусства такого рода, от поэзии или театра.
Да. Расскажи тогда про театр.
А что про него рассказывать? Театр, да, – это одно из самых современных искусств. Это то искусство, которое сиюминутно до бесконечности. Вот оно родилось, спектакль начался на твоих глазах. Вот он прошел немножко, закончился, и все, его нет. Это искусство существовало маленький кусочек времени. Да, этому предшествовала большая подготовка, это все варилось как-то много. Но именно в этот момент времени происходит что-то. И оно потом, сколько ты не пытайся фиксировать это на любые носители, ты все равно не сумеешь передать того текстуального пространства, которое родится в этот момент, дискурса такого, да, вот. Причем этот дискурс будет включать в себя все, потому что и то, что приносят с собой зрители в этот зал. На следующий день ты соберешь тех же самых зрителей, посадишь их на те же самые места, теми же самыми актерами, сыграешь перед ними тот же самую решительно пьесу, получится другое. Потому что смысл создается. Театр без зрителя невозможен. Это же естественно. Литература без читателя тоже невозможна. Она бессмысленна в таком случае. Вот. И смысл создается вот при встрече, да, вот через текст, текста с читателем, или автора с читателем посредством текста, или еще какой-то холеры. Где там рождается этот смысл? Бог его знает. Это трудный вопрос, где он хранится, в каком платоновском там банке идей. Вот, это все интересно. Грош цена театру, который не отражает текущего жизненного момента, который не резонирует со временем, в котором он существует. Театр должен быть из этого момента. Песни тоже рождаются вот в резонансе с этим моментом, или благодаря ему, там, из него, из этого момента. Если этого не происходит, то... на мой взгляд, нельзя целиться ни в какую вечность, не учитывая текущий момент. И какие-то вещи могут стать большими литературными произведениями с долгим веком, только если они честно отражали тот момент времени, в котором создавались. И в этом смысле закрывать глаза на какие-то грани реальности, искусственно, да, не замечать их, это значит не впустить эти смыслы из сегодняшнего дня в свой собственный текст. И они потом не сыграют. И ты, получается, плохой автор, потому что ты запретил, перекрыл дорогу этим смыслам в свое произведение. Хороший автор распахивает свое произведение для максимального числа смыслов в текущем моменте. Я думаю, так.
Ну, здесь точно нужна песня.
Ну, значит, нужна так нужна.
Родиться, подрасти, пройти сквозь детский сад и школу, влюбиться, разлюбить и сотни раз проделать это, отчаянно тонуть в дерьме, победно подняв голову, и это называть своими университетами. Но вдруг почуять сердцем и додуматься лбом, как позвоночник остынеет пограничным столбом. Кто-то великий тебе сотворил государственную границу внутри, государственную границу внутри. Кто-то великий тебе сотворил государственную границу внутри. Похвальные листы, жировки, чеки, бюллетени, итоговые новости, вагонные дебаты, сомнительные цели, равнодушные постели, вранье во имя истины, позорные парады, в ушах бушуют голоса базарной толпой, и ты не понял, как внезапно это стало тобой. Будь осторожен с тобой говорить. Государственная граница внутри, государственная граница внутри. Будь осторожен с тобой говорить. Государственная граница внутри. Наращивая темпы, увеличивая дозу, уверенно держа в руках послушное железо, нельзя остаться в стороне или спастись наркозом, когда пунктир границы — это линия отреза. В своих былых друзьях теперь ты видишь врагов и полагаешь, что Голгофы — это для дураков. Боль на любом языке — это крик. Государственная граница внутри, государственная граница внутри. Боль на любом языке — это крик. Государственная граница внутри.
Хорошо, давай еще одну тему затронем. Как ты относишься к современным молодежи, которые вот... Вот то самое юношество, которое говорят, что вот придет там после нас, и вот что-то...
И сотрет нас с лица земли, да?
Не, ну оно не сотрет, ну зачем?
БГБГ нет, ну, так пел, где та молодая шпана, да, что сотрет нас с лица земли. А, ну, придет и сотрет, обязательно. Тут не надо себя обманывать, ну, и слава богу. Только хорошо, если она придет и сотрет все плохое, а может прийти и стереть... Просто потому, что мы новый мир построим, да, а этот вот надо прям взять и разрушить. А мы такие динозавры, окажемся теми, кого надо будет разрушить. Печально будет.
Ну, если мешать будем, то и снесут, это же понятно.
Ну, как? Во-первых, надо не мешать, да. В целом, мне молодежь очень нравится. Я продолжаю какие-то, у меня есть литературные какие-то встречи там с ребятами, с пишущими ребятами, очень много контактов, общаюсь, мне страшно нравится. Классные люди, свободные головой. Мы часто еще люди, там, рожденные в совке, со всеми болезнями, атавизмами эпохи живем. И это отвратительные якоря, которых хочется избавиться. Мне лично очень хочется. Я не испытываю никакой симпатии, да, ко всем этим прошлым вещам. Мне там нечем особенно дорожить. Да, у меня там было детство, да, у меня прекрасные детские воспоминания там, и ну, я дорожу своим детством, да, а не какой-то социальным устройством, прости господи, которым там ну, ничего симпатичного, в общем-то, не было. Возвращаться и никаких симпатий мне это не вызывало. Но возвращаться точно не хочется. И повторять этот печальный опыт тоже не хочется. И глядя на то, насколько там свободные мыслят порой современные молодые люди, Я радуюсь до невозможности, потому что если они будут продолжать так свободно мыслить, они точно не позволят вернуться всей вот этой мути, которой приходилось там жить нам. Как, что, каким путем им придется пройти, на какие напороться там лбом преграды, вопрос другой. Но очень не хочется повторения иных вещей. Так что я очень оптимистично смотрю на молодых людей. Вон, тут целый фестиваль молодых пишущих людей. Да, ёлы-палы, это ж сколько надо жизни, чтобы прочесть всю эту литературу потом. Это ж кошмар.
Представляете, вас будут читать. Нас много. Читать устанешь. Да-да-да.
Я уже отчаялся прочитать все то, что хочу в этой жизни. Понимаю, что не успею.
Приходится выбирать. А как ты, кстати, выбираешь, что тебе читать?
Само. Само нападает на меня как-то. Читай меня. О, это же что же, какой-то тексты, они же существуют. Они летают, сталкиваются, подворачиваются, ты на них спотыкаешься, они тебе там падают на голову и так далее. Буквально там и в переносном смысле. Где-то проскакивает имя, где-то проскакивает цитата, где-то еще что-то. Ты там ходишь недельку, и тебе недельку какое-то новое имя. Да, вот нападает на... Я не мистик ни разу, я реалист, материалист, даже достаточно жесткий. Вот, но при этом, при всем, малоизученные законы существования текстов и смыслов, который еще предстоит открыть, не знаю, лингвистам, филологам, нейрофизиологам, кому еще в этом во всем копаться, понятия не имею, но эти законы существуют. Эмпирически я их понимаю, что они существуют, и где-то как-то, не знаю, формул, по которым они существуют, как вот, не знаю, как серфер, да, ловит парусом определенные вещи. Он не знает, по какой формуле, там, под каким углом надо держать этот парус, не высчитывает этот угол, он его чувствует просто, и все. Вот мне иногда удается почувствовать какие-то штуки, и тогда вот мой этот парус прилетает, например, какой-нибудь автор или какому-то произведению. Вот. А так я все равно считаю, что обязательно должен быть некий маленький, хотя бы небольшой корпус текстов, там 30-50 книг, к которым человек постоянно на протяжении жизни должен возвращаться, ну, хороших книг решительно, возвращаться и перечитывать, переоткрывая их по-новому для себя, перевкладывая в них новые для себя смыслы, вот, и отражая через них эти книги, эти смыслы для себя, вот, варясь в этом во всем. Это интересно очень. И не просто. Крутые филологи говорят об этом сегодня такими заумными словами порой, что мне понять их трудно, но... Мне кажется, мир будущего – это мир текста.
О, как.
Да. И, в общем, он уже наступил.
У каждого дорога своя. Не лезь в чужую жизнь, браток, у каждого дорога своя. Мне говорят, дурак, одумайся, бросай этот вздор. Но после семинора я беру ля-мажор. И даже если вместе мы, у каждого дорога своя. Если хоп... Не, как это там было? Чего там? Дуракам закон не писан, дуракам важнее сердца и доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги, а по утрам горит заря на востоке, и нам пора, и значит доброй дороги, брат. В Питере куда ни захоти, 15 минут. Везде для счастья все равно не хватит, 15 минут. Троещина, восьмой кирпичный, Нахичевань, новинки, Охта, тополя, везде глухомань. Без разницы, вся жизнь порой решается в 15 минут. И если хочешь быть счастливым, быстро отдавай часы и доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги, а по утрам горит заря на востоке, и нам пора, и значит доброй дороги, брат. Гражданин, начальник, извините за рецидив. Любезный гражданин, начальник, извините за сплошной рецидив.
Я не Че Гевара, я простой музыкант, и это все творю не я, во всем виновен талант. И я прошу вас очень строго не судите за сплошной рецидив. Назывался диссидентом, не стесняйся в автозак. И доброй дороги, она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора, и значит доброй дороги, брат. Ты волей и неволей видел много длинных ночей. Ты наблюдал сквозь нос стакана столько этих длинных ночей. Но утром стихнут песни, и ты выйдешь за дверь, и намотаешь сотни километров на два пер. И сколько впереди еще там будет этих длинных ночей. И раз пошла такая пьянка, пей последний ипонес. И доброй дороги, она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора, и значит не провожай, сестра. Доброй дороги, она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора, и значит доброй дороги, брат. Доброй дороги, доброй дороги, доброй дороги, доброй дороги, брат.
Радио.
Вот такое вот интервью у нас получилось. Фоновый звук был, конечно же, звук работы сцены, звук музыки. Ну и, конечно же, звучали птицы и море, Горьковское водохранилище. Мы давайте поздравим его хором и вместе с днем рождения. И пожелаем ему всего самого-самого наилучшего, творческого и счастливого. И да, конечно же, пусть все будут здоровы. А вы можете присоединиться к команде Барт Радио, если у вас есть желание творить или у вас есть желание поддержать наше творчество.
В эфире Барт Радио.